Глава 19. Время летело быстро для Сексон. Дни проходили в уходе за Билли, работе по хозяйству, бесконечных планах на будущее и распродаже запаса рукоделий. Сексон нелегко было добиться согласия Билли на продажу ее работ, но в конце концов ей удалось уломать его. «Я продам только те вещи, что я не носила», — настаивала она. «Я нашью себе новых, когда мы прочно осядем на месте». Все непроданные вещи, столовое белье и лишнее платье она оставила на хранение у Тома. «Пойдем», — сказал Билли, — «на твоей улице праздник. Все идет так, как тебе хотелось. Ты Робинзон Крузо, а я твой Пятница. Ты уже решила, куда мы держим путь?» Сексон покачала головой. «А каким способом?» Она подняла одну ногу, затем другую. На ногах были грубые дорожные башмаки, которые она обновила лишь в это утро. «Вот наши лошади, да?»
«Этим способом наши предки пришли на запад», — сказала она с гордостью.
«Но это будет настоящим бродяжничеством», — возразил он. «А я еще никогда не слыхал о женщинах-бродягах».
«А теперь ты перед собой ее видишь, Билли. Бродяжничество — не позор. Моя мать прошла весь путь через прерии. В те дни все наши матери совершили этот путь. Мне нет никакого дела до того, что подумают о нас люди. Я думаю, что наш народ странствовал с сотворением мира в поисках обетованной земли».
Несколько дней спустя рана на голове Билли зажила, и кости начали срастаться. Он начал вставать и ходить по дому. Но обе руки были еще в лубках, и он был по-прежнему беспомощен. Доктор Гентли сам настоял на том, чтобы они оплатили его услуги позже, когда их денежные дела придут в порядок. На страстные расспросы Сексон о казенной земле он ничего не мог ей сообщить. Ему лишь смутно казалось, что времена раздачи казенной земли прошли. Том, напротив, утверждал, что казенной земли хоть отбавляй. Он много рассказывал о Медовом озере, о провинции Шаста и Гумбольдт. «Но в это время года вам нечего туда соваться. Зима уж на носу», — советовал он Сексон. «Вам надо двинуться к югу, в теплые края, скажем, вдоль берега. Там не бывает снега. Вот что я скажу. Пройдите мимо Сан-Джозе и Селинос и выходите к побережью у Монтери. К югу от Монтери вы найдете казенную землю вперемешку с лесными участками и мексиканскими ранчо. Местность там здорово дикая, даже дорог настоящих нет. Все жители занимаются скотоводством. Вы увидите прекрасные каньоны, поросшие краснолесьем, и хорошую плодородную землю, спускающуюся прямо к океану. Я в прошлый год как-то толковал с одним парнем, который обошел эти края. Я охотно бы пошел с вами, только Сара об этом и слышать не захочет. Там и золото найти можно. Туда понаехало немало народа, и открылись два или три прииска, но это значительно дальше и в сторону от берега. Вы могли бы заглянуть туда мимоходом».
Сексон покачала головой. «Мы золото не ищем. Нам нужно найти такое место, где можно разводить кур и сажать овощи. Наши предки имели полную возможность искать золото. А что осталось от их богатства?»
«Ты совершенно права», — согласился Том. «Они постоянно играли в крупную игру и упускали тысячи мелких возможностей у себя под носом. Вспомни своего отца. Я слышал, что он продал 3 участка на Маркет-стрит в Сан-Франциско по $15 за участок. Теперь они оцениваются в $500 000. А дядя Вилл, у него были прекрасные ранчо,
но это его не удовлетворяло. Он хотел быть крупным скотоводом и соперничать с королями вроде Миллера и Люкса. А умер он ночным сторожем в Лос-Анджелесе, получая по $40 в месяц. Таков дух времени, и он меняется с каждым поколением. Все построено на крупных оборотах, а мы с тобою мелкие сошки. Я слышал, как наши родители рассказывали о жизни на Западе. Это было в тех местах, где сейчас штат Огайо. Каждый мог получить землю для обработки в те времена. Им надо было только запрячь валов и идти за телегами тысячи миль к западу до самого Тихого океана. Эти тысячи миль только и ждали того, кто их обработает. 160 акров — ерунда. В ранние дни Орегона они не признавали усадьбы меньше 640 акров. Таков был дух того времени — простор. Но когда они дошли до Тихого океана, времена стали другими. Тогда началась крупная игра. Но крупные дела требуют крупных дельцов, а на каждого крупного дельца приходится 1000 мелких людишек, у которых есть только одно дело — работать на богачей. Видишь ли, они все на этом теряют. Если им не по нраву, они могут все бросить, но от этого им легче не станет. Они не могут запрячь валов и ехать дальше. Ехать больше некуда. Китай далеко, а между нами и Китаем порядочное количество соленой воды, которую не возделаешь для посева. «Это все очень понятно», — заметила Сексон. «Да», — продолжал брат, — «нам все это ясно после того, как все кончено и когда уже поздно». «Но крупные дельцы были более ловкие и оборотисты», — заметила Сексон. «Нет, они были только счастливее», — возразил Том. «Некоторые победили, но большинство было побеждено. И как раз лучшие люди проиграли. Это было вроде свалки мальчишек, дерущихся на улице из-за пригоршни брошенной им мелочи. Нельзя сказать, чтобы они были недальновидны. Возьмем, к примеру, твоего отца. Он происходил из хорошего делового рода и сумел приумножить свое состояние. Теперь предположим, что у твоего отца слабое сердце или болезнь почек, или он подцепил бы ревматизм и не был бы в состоянии гоняться за радугой и рыскать по всему Западу. Тогда он поселился бы в Сан-Франциско, застроил бы свои 3 участка на Маркет-стрит, постепенно прикупая новые участки и недвижимость, прокладывал бы железнодорожные пути и участвовал бы в пароходных компаниях. Что ж, он сам превратился бы в крутого дельца. Я знал его. Это был самый энергичный человек, какого я когда-либо видел. Его решения были быстры, он был холоден, как лед, и храбр, как команч. Он отлично пробил бы себе путь среди беззастенчивых игроков и жуликов, окружавших его в те дни, когда он пробивал себе путь в сердца прекрасных леди, проезжая мимо на них на своем коне с саблей на боку, звеня шпорами, с развивающимися волосами, прямой, как индеец, стройный и изящный, как принц из волшебной сказки или мексиканский кабальеро. Сумел же он с небольшим отрядом пробиться в дни гражданской войны через линию повстанцев, непрерывно отстреливаясь и дико крича, как индеец, требующий жизни своих врагов. Твой воспитатель Кэдди рассказывал мне это. Они участвовали в этом деле вместе. Если бы твой отец поселился в Сан-Франциско, он стал бы одним из первых богачей на Западе. И тогда ты была бы богатой женщиной, путешествовала бы по Европе и построила бы себе дворец на Ноб-Хилле, где живут все эти флуцы и крукерсы и поместила бы свой капитал в парочку крупных предприятий. Почему же это не осуществилось? Твой отец был недостаточно ловок? Нет, его ум действовал как стальной капкан. Но в нем все бродило, он весь кипел и не мог оставаться на одном месте. Вот и вся разница между тобой и другими девушками из семьи Флуца или Крукерса. Твой отец вовремя не подцепил себе ревматизма, вот и все. Сексон вздохнула, затем улыбнулась. «Все равно я перещеголяла их всех», — сказала она. «Эти мисс не могут выйти замуж за призовых боксеров, а я вышла». Том был застигнут врасплох и поглядел на нее с восхищением. «Вот так штука! Мне остается только сказать», — заявил он торжественно, — «что Билли так счастлив, что и сам не знает, как велико его счастье». Наконец, с разрешения доктора Гентли, лубки с рук Билли были сняты. Но по настоянию Сексон Билли должен был отдыхать еще 2 недели для закрепления поправки. За это время подошел срок уплаты за помещение, но домохозяин согласился обождать с платой за последние 2 месяца, пока Билли не станет окончательно на ноги. Саллингеры ждали назначенного Сексон дня, чтобы прислать за мебелью. Пока что они вернули Билли $75. «Остальное пошло в уплату за пользование мебелью», — объяснил служащий. «Теперь уже эта мебель пойдет как подержанная. Это очень невыгодно саллингерам, и они не обязаны были так поступать, вы сами это знаете. Запомните хорошенько, как они были с вами великодушны, и если будете снова устраиваться, не забывайте о них». Благодаря этим деньгам и плате за проданные Сексон рукоделия, они могли уплатить все мелкие долги, и у них еще оставалось немного долларов. «На меня долги действуют хуже яда», — говорил Билли, обращаясь к Сексон. «Теперь мы ни одной душе на свете не должны, кроме хозяина и доктора Гентли». «И ни того, ни другого не следует заставлять долго ждать», — сказала она. «Нет, им не придется долго ждать», — спокойно отвечал Билли. Она одобрительно улыбнулась. Как и Билли, она ненавидела долги. Эта черта роднила их с ранними пионерами Запада, воспитанными в принципах пуританской этики. Воспользовавшись отсутствием Билли, Сексон уложила комод, проделавший в свое время длинное путешествие на борту парохода через Атлантический океан и на быках через прерии. Она поцеловала дырку, пробитую пулей в битве, поцеловала саблю отца, и перед ней, как всегда, встал его образ. Отец верхом на гнедом боевом коне. С чувством благоговения она перечитала стихи своей матери в альбоме и на прощание надела на себя ее шелковый испанский пояс. Затем она вновь раскрыла альбом, чтобы в последний раз поглядеть на гравюру, изображавшую викингов с мечами в руках, высаживающихся на берегах Англии. Снова Билли казался ей викингом, и она задумалась над страстью к передвижениям у своего народа. Это племя всегда искало новых земель, и она была счастлива сознанием правильного расового инстинкта. Разве, несмотря на жизнь в большом городе, она не ощутила в себе того же инстинкта, толкнувшего ее на поиски новых мест? И разве она не повиновалась ему, как повиновались ее предки в далекие времена или отец и мать до ее появления на свет? Она вспомнила рассказ своей матери о том, какой прекрасной показалась им обетованная земля, когда разбитые телеги и измученные валы спускались по снежным склонам Сьерры
к цветущим солнечным долинам Калифорнии. В детстве Сексон часто представляла себе снежные вершины, и с них она смотрела вниз, как смотрела когда-то ее мать. Она вспомнила и громко прочла станции своей матери. «Научилась, как арфа Эола, твоя муза сладостно петь, калифорнийские степи той же песней стали звенеть». Она вздохнула, это был вздох счастья, и осушила глаза. Может быть, тяжелые дни уже прошли. Может быть, это и были ее прерии, и они с Билли благополучно через них перебрались и сейчас находятся на вершинах Сьерры, и им надо только спуститься, чтобы попасть в обетованную землю. Утром, в день отъезда, фургон Саллингеров подъехал к дому, чтобы забрать мебель. Домохозяин, стоя у калитки, взял у них ключи, пожал им руки и пожелал удачи. «Вы на правильном пути», — поздравлял он их. «Разве я сам не пришел в Окленд со свертком одеял 40 лет назад? Советую вам покупать землю, пока она дешева. Это избавит вас от рабочего дома на старости лет. Теперь новые города вырастают как грибы. Работа вас всегда прокормит и даст вам приют, а земля принесет вам богатство. Мой адрес вам известен. Когда вы скопите немного денег, пришлите мне ваш должок. Ну, желаю вам удачи. Никогда не обращайте внимания на других людей. Тот, кто ищет, всегда находит». Когда Билли и Сексон тронулись в путь, любопытные соседи глядели на них из-за занавесок, а ребятишки изумленно таращили глаза. Билли нес за спиной завернутый в брезент сверток с одеялами. В этом свертке было белье и разные необходимые в пути мелочи. Снаружи к ремням были привешаны сковородка и котелок, в руке он нес кофейник. Сексон несла небольшую корзину, покрытую черной клеенкой, а на спине у нее висел маленький футляр с укулеле.
«Мы должны наводить на людей страх», — ворчал Билли, ежась под направленными на него взглядами.
«Если бы мы отправлялись на прогулку, было бы то же самое», — утешала его Сексон.
«Да, но идем-то мы ведь не на прогулку».
«Но они-то не знают, куда мы идем», — продолжала она. «Ты один знаешь, в чем дело, и поэтому не приписывай им твоих мыслей. Всего вероятнее, они думают, что мы идем на прогулку». «Да ведь это и вправду так. Что, не так?»
При этих словах Билли воспрянул духом, но пробормотал что-то о твердом намерении расколотить башку первому негодяю, который вздумает над ними посмеяться. Он искоса взглянул на Сексон. Ее щеки горели, глаза сияли. «Послушай, Сексон», — вдруг заговорил он, — «я видел однажды оперу, и там ребята странствовали с гитарой за плечами, как ты со своей трень-брень. Ты мне их напомнила. Они все время пели песни».
«Поэтому-то я и взяла ее с собой», — ответила Сексон. «Мы будем петь, когда выйдем из города и пойдем проселочными дорогами. И будем петь у костров на остановках. Мы с тобой сейчас на прогулке, вот и все. У нас каникулы, и мы осматриваем страну. Почему бы нам не веселиться? Где будем сегодня спать, мы не знаем. Да и не знаем, где вообще-то сегодня будем. Подумай, как это забавно».
«Ты хочешь обратить это в спорт? Прекрасно. Очень рад», — согласился Билли. «Но как бы там ни было, свернем и обойдем это место. На том углу стоит несколько знакомых ребят, и мне совсем не хочется пробивать им головы.